Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я!
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, вечер добрый. Мы рады, что сейчас «Отличная семья» выходит в прямой эфир. И, как всегда, мы в нашей передаче стараемся сделать тему сиротства более понятной, открытой, доступной. Надеюсь, что у нас это хотя бы немного, но получается. За микрофоном Татьяна Ваганова. Сегодня мы будем продолжать замечательную тему «Что значит быть приемной мамой?» Вторая часть. Вот в первой части мы говорили с замечательной Оксаной Кузнецовой, которая рассказывала нам свою историю приемного родительства, и мы будем продолжать еще этот разговор. А сегодня с нами Галина Акимова, приемная мама. Галина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, Галина к нам попала сегодня совершенно, я бы не могу сказать неожиданно, как мы уже договорились перед эфиром, звезды так сошлись. Вот, Галин, значит, вам нужно было вот сегодня оказаться у нас в студии и рассказать свою историю. Вот раз так все получилось.
Я верю, что ничего не случайно в нашем мире.
Я тоже в это верю. Друзья, пожалуйста, к нам присоединяйтесь. Во-первых, это передача для тех, кто готовится стать приемными родителями, но, может быть, вас еще что-то останавливает. Вот есть какое-то «но». Вот если оно есть, то, пожалуйста, пишите нам, задавайте вопросы, мы постараемся на них ответить. Конечно, это для тех родителей, которые уже состоялись, и наверняка есть какие-то, ну, сложности, особенности, наверняка с адаптацией, с воспитанием детей. Пожалуйста, также приглашаем вас в эфир, потому что у нас сегодня такой особенный подарок. Галина, она опытная мама, и надеюсь, что она сможет вам чем-то помочь с Божьей помощью. И, конечно, как я уже говорю, это вообще передача для тех, кто, может быть, ни разу об этом еще не думал. Тогда тоже, пожалуйста, загляните к нам на огонек, потому что вполне возможно, что вы задумаетесь об этом, и ваша жизнь изменится. И не только ваша, но еще жизнь детей. А это, наверное, самое главное. Итак, друзья, давайте мы сейчас, как обычно, наш джингл, он небольшой, поэтому сейчас вы его прослушаете, вспомните координаты, еще раз напомню, мы в прямом эфире, а это значит, что мы можем с вами общаться, можем отвечать на вопросы. Давайте, пожалуйста, свою обратную связь. С нами сегодня Галина Акимова. Мы сегодня продолжаем тему «Что значит быть приемной мамой?». Много вопросов, и я надеюсь, что будут ответы. Итак, буквально через несколько секунд мы с вами возвращаемся и начинаем наше общение. Не переключайтесь.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Да, друзья, вот прям вдогонку скажу, давайте делать доброе дело вместе, поэтому если вы сейчас смотрите или слушаете наш эфир, вы можете также делать репосты, делиться этим со своими знакомыми, конечно, ставить лайки, куда же без них, потому что мы хотим, чтобы как можно больше людей все-таки как-то познакомилось с этой темой, и вполне возможно, что все-таки многие люди в эту тему войдут. Вот нам здесь уже вопросы поступают, спасибо, друзья, большое, но давайте мы сейчас сначала внимание все-таки на нашу гостью, и потом обязательно будем отвечать на ваши вопросы, потому что они, конечно, для нас очень важны и ценны. Итак, Галин, ну вот вопрос первый и достаточно стандартный, но куда без него, и, на мой взгляд, он очень важный, особенно для тех людей, которые, ну, скажем так, еще не думали об этом или задумываются только. Это ваша история, каким образом вы подошли к тому, что вы готовы стать приемными родителями?
То, что я хотела взять приемных детей, эта мысль у меня была еще с детства. Как-то я отцу, я еще в школе училась, сказала, я говорю, не выйду замуж, а возьму просто ребенка. Это вот просто вот разговор никуда и ушел. Потом я прослужила в армии, прожила на Дальнем Востоке 15 лет. Там как-то мы с Ириной, старшей дочерью, смотрели «Пока все дома», и она один ребенок и всегда просила кого-то. Мама говорит, ну возьми вот кого, вот, вот показывают, ну давай возьмем. Я говорю, Ириша, нам не дадут, потому что у нас условия жизни как бы... Я на службе не смогу справиться с тобой еще с одним ребенком. Давай я переедем, выйдем на пенсию, решим этот вопрос потом, потом. И так потом у нас тут перенесся несколько лет, лет пять, наверное, если так вот чисто посчитать.
То есть, интересно, подача шла от дочери даже, потому что вот она настолько как-то, да, симпатировала вот, да, этим передачам про детей, так интересно.
Да, да. А вот переехав я в Подольск служить, на новое место службы. Вот я познакомилась со своим вторым мужем Владимиром. И как-то я ему через год жизни говорю, Вов, давай, может быть, возьмем кого-нибудь, еще одного ребенка. Ты решишь одна, как бы эгоистом вырастить. Так вот как-то вот я подошла к тому. Как-то ему тема приемного родительства вообще была незнакома.
И он, в отличие от вас, не думал об этом?
Не думал об этом. И у меня был опыт воспитания племянника, опекунства я оформляла. У меня немножко такой опыт был. А вот, а он говорит, нет, я как-то, говорит, не готов к этому вопросу, и все. А через год он мне сам заговорил, неожиданно было для меня очень. Говорит, и раз мы сами не родили никого, давай, говорит, над этим вопросом думать. Зернышко проросло. И я очень быстро пошла в опеку. Сразу мне дали на... Ну, сказали, где ШПР и для чего это ШПР. Так как у меня, опять же, было опекунство, я могла в школу приемных родителей не ходить. И я сама захотела, потому что, думаю, племянник – это мой родной человек. Я знаю маму, там историю как бы. А тут не знаю, для меня это как бы все новое. Я говорю, пойду учиться.
А вы сказали, что у вас уже был опыт опекунства. Это
при живой сестре просто она не справлялась немножко. Я его забирала к себе жить на год.
Да, то есть у вас в каком-то смысле уже опыт все-таки был.
Да, потому что вот удостоверение опекуна было.
Не свой ребенок, да, пусть он сестры, понятно, что это как бы свой родственник, и тем не менее, все-таки.
Да, я его в подростковом возрасте забирала, потому что...
Не справляла сестра, извините, потому что он вот что, был неуправляемый?
Ну, она работала две смены, на детей времени не было. Там ну, не асоциальное, все нормально там с поведением. Ну, он пропускал школу все время, а проследить она не могла.
Ну, то есть просто должен быть взрослый рядом с ребенком, поэтому... Да,
да,
да, вот.
Да. У меня еще детей не было на тот момент, я его забирала.
Понятно, интересный на самом деле опыт. Вот смотрите, Галина, вот вы говорите, у вас вот созрело желание, пусть с подачи дочки, но вот тем не менее, да, вот вас эти мысли как-то проникли. Муж тоже вот через какое-то время согласился, но тем не менее, вот было что-то, что останавливало?
Нет, то, что останавливало, не было. Я сама хотела, ну, ни одного ребенка все время. Я знала, что когда-нибудь я все равно кого-то возьму. Не просто с подачи там дочери, потому что я прослужила в армии, и я как мама не реализована. И в связи с этим вот это я чувствовала.
То есть одного ребенка недостаточно?
Для меня было недостаточно. В связи с
этим... Что, понимаете, вот, например, вот действительно мы все настолько разные. Вот, например, вот я точно знаю, потому что у нас неоднократно тоже был об этом разговор, например, с моей мамой. Вот она говорит, мне вот тебя, например, было более чем достаточно, хотя тоже я одна в семье. Но вот мы все очень разные. Вот разные, действительно. Вот, кстати, нам здесь вот уже вопрос приходит. Я сейчас его зачитаю, потому что он прям вот очень сейчас удачен именно в контекст нашего общения. Анна спрашивает, гены решают, на ваш взгляд, или все же воспитание? То есть вот почему я заговорила, были ли какие-то опасения? Потому что все равно же в обществе ходят различные мифы, разговоры. Все-таки ребенок, откуда он, от кого он? И сможете ли вы действительно вырастить, ну, скажем так вот, человека или как? Вот многие же этим вопросом задаются.
Ну, я вот с этим выражением «нет балерины и профессора, мы берем детей» категорически не согласна. То, что гены вот родителей старше...
Ну, то есть вы даже не думали никогда об этом?
Нет, не думала. Мне то,
и вам никогда, например, ваши там родные или, например, знакомые просто не говорили: Галина, вообще одумайся, у тебя нормальная семья, нормальный ребенок. Ты сейчас возьмешь непонятно кого, что вырастет, У вас потом, может быть, весь дом вынесут вместе с вами.
У меня мама была за, но она не увидела, что я взяла детей. Она говорила, раз ну, вы живете с супругом, надо вам кого-то взять. Вам мало там. Она чувствовала, что мало.
То есть мама тоже хотела больше, мама больше внуков.
Да, мама хотела. Она, к сожалению...
Но вот маму тоже гены не пугали?
Нет.
Ну вот видите, вы какая-то прям особенная семья, правда?
Нет, не пугали. Сестра, она знала, что если я задумала... Это бесполезно меня останавливать.
Знаю уже ваш характер.
Да, знаю мой характер. Я все равно сделаю, как я считаю нужным. Поэтому она наблюдала, не поддерживала. Но она сейчас приняла моих детей. И все как относится как к своим племяннице, племянник. Вот.
Хорошо. Вот когда муж тоже, скажем, согласился на это событие.
Сам проявил.
Да, сам проявил, да, вот на изменение вашей жизни. Вот как у вас начался поиск? Потому что многих тоже это интересует. То есть каким образом вы начали искать своего ребенка? Кого вы хотели? Мальчика, девочку? Двоих или одного? Вот расскажите, пожалуйста.
Мы хотели одного. Мы хотели стандартно, как практически все, голубоглазую либо блондинку, либо блондина. От 3 до 7 лет, чтобы до школы мы сами могли их подготовить, позаниматься. Но жизнь корректирует нас. Я поняла, что такого ребенка найти очень сложно. Но я патриот своей родины. Я еще занимаюсь патриотическим воспитанием молодежи. В Чувашскую республику мы выезжаем отсюда, с Москвы. У нас такая организация «Сын Отечества» есть. Я хотела с Чебоксар, с Чувашей детей взять.
Так.
Мы даже туда ездили знакомиться с супругом, но был 11 ребенок, а мы увеличили до 10, он категорически не согласится. Вот стояли возле детского дома, развернулись, поругались, вернулись.
То есть муж не захотел?
Не захотел поменять это вот возраст на 1 год. Категорически.
А почему? Как он это объяснил?
Ну, говорит, большой, мы не можем изменить его, потому что он большой.
Но это еще надо сказать, чтобы было более понятно нашим слушателям, что у вас есть кровная дочка, мы уже это озвучили, но ей на тот момент было 15 лет.
Да. Угу. А вот в связи с этим мы вернулись 700 километров туда, 700 обратно.
Из-за 1 года?
Из-за 1 года.
Слушайте, ну мне кажется, может быть, это тоже какая-то, вот правда, рука свыше.
Вот, потом мы взяли в гостевой режим. Мы не подготовленные были настолько, а ребенкам не дали с Чебоксара. Когда все оформили документы, только озвучили, что у ребенка ВИЧ. Так как мы не готовы были, я в гости его взяла, но озвучивали, всю дорогу озвучивали, когда был в гостях, озвучивали, что он просто в гостях. Не знаю, как он надеялся, не надеялся, но мы не смогли вот этот порог свой
переступить.
Угу. Я боялась, я бы не смогла скрыть, я боялась от общества, как класс, он... Ему как раз было 11. Вот на него супруг потерялся.
Галин, а вот, допустим, например, если уже брать вот сейчас, вот, допустим, время, когда у вас уже опыт, вы уже многое знаете, вот внутри себя, допустим, это я тоже чисто гипотетически, вот вы могли бы, допустим, взять такого
могу.
Ребенка?
Могу, сейчас могу. Сейчас я много знаю об этой болезни, знаю много мам, с этим заболеванием, и как бы ничего плохого в этом вообще не вижу.
Нет, я даже почему спросила, да, потому что мне кажется, это очень честно и правильно, когда человек действительно здраво оценивает свои возможности, потому что я знаю, например, достаточно много приемных родителей, которые говорили, да, у нас есть какие-то свои табу. Вот мы, например, не можем, там, кто-то говорил, там, взять ребенка с ментальными нарушениями, кто-то говорит, я не могу, например, инвалида, кто-то там еще кого-то. Вот, и, наверное, это правильно, потому что таким образом мы избегаем трагических ситуаций и возвратов, когда происходит трагедия, и больше даже для самого ребенка. Когда он оказался в семье, а потом опять в системе, это ужасно. Поэтому лучше честно отвечать себе на этот вопрос и говорить, ну, да, вот, допустим, я не готов.
Да, мы вот очень болели после этого. Вот как после гостей мы отвезли после Нового года, получается, новогодние каникулы. Мы болели полгода, вся семья болела. Я болела, дочка болела. Она очень тоже вот к сердцу близко воспринимала этот случай. Ей очень тоже хотелось его, вот, чтобы он у нас жил. Но вот все вот... ну, плохая наша подготовка, мало знаний.
Но вы как-то оба решили, да, что лучше все-таки.
Да.
Угу. Давайте мы будем потихонечку еще на вопросы отвечать, потому что нас их много. Угу. Вот Анна пишет: «Добрый день, как убедить мужа? У нас есть ребенок 2 года кровный». Вот что бы вы посоветовали уже с своей опытной позиции?
Я бы сильно не давила. Самое главное в этой ситуации не продавливать это желание как-то на эту тему, ну, вот, фильмы показывать, ну, хитро поступить.
По-женски.
По-женски, да.
Не напрямую, а потихонечку.
Вокруг,
так.
Вокруг этой темы, чтобы он сильно не догадывался, что это вот идет.
Да, ну, может быть, рассказать, там книжку прочитала, да, вот меня впечатлила, например, там история.
Историю
вот
рассказать,
такая-то.
Семью какую-нибудь, вот я восхищаюсь этой семьей, там еще что-нибудь. Фильмов сейчас много по приемному родить, ну, детей приемных, мне кажется, можно найти в интернете. Что сказать, что вот я могу вот, ну... Ты подумай тоже, может,
да,
мы
так
вместе.
Что, Анна, попробуйте, да, вот не напрямую, а так потихонечку. Может быть, уже у вас и был разговор с мужем неоднократно. Ну, тогда в таком случае вот дают совет, что лучше сделать тайм-аут, чтобы немножко так все это успокоилось. Дайте ему тоже время на размышление, потому что это же не принимается вот такое решение сиюминутно. Надо подумать, надо взвесить. Может быть, у него тоже там какие-то есть сомнения. Выйдите на этот разговор, если есть такая возможность. Да, я не знаю, насколько вот вы сможете мужем в этой теме продвигались в общении, или вы только хотите об этом поговорить. Но действительно, есть много способов попробовать, я уверена, что какой-то сработает. Но действительно, если вот есть у него пока такое непринятие, оставьте. Может быть, через какое-то время, вот как Галина, у вас через
год?
Какое время?
Через год.
Да, вот,
целый год я ждала.
Через год он вот сам вышел навстречу. Вы, кстати, в течение этого года вы ему продолжали так периодически об этом напоминать? Или вообще оставили?
И... Раза три, может быть, тема была. Вот детей, просто детей. А не так, Вова, может, не уговаривала. 100% я его не трогала.
Ну, просто так периодически, да,
да,
чуть-чуть так тихонечко.
Тихонечко
напоминали.
Просто тема была детей.
Так, продолжаем. Тамара, хочу узнать, слышала такое, что ребенка можно взять только в полную семью. Нет, Тамара, это неправда, вы можете взять ребенка, даже если вы одна. Просто узнавайте, пожалуйста, по документам, по всему, сейчас такая возможность есть, и уже не один год. Так что, Тамара, желаем удачи. Пишет Дан: «Приемных мам огромное количество, побольше пап приглашайте». Хорошо, будем приглашать пап. У нас, кстати, они были в эфире. Вот, но понимаете, да, что женщин, которые, скажем, готовы прийти в эфир и рассказать о своей истории, о своей семье, причем иногда достаточно такие, может быть, ну, не то что интимные, но достаточно личные все-таки моменты, вот в большинстве готовы женщины. А так мы с удовольствием, пожалуйста, вот и пап, вот сейчас даже адресую это в эфир, пожалуйста, папа, если вы нас слышите, пишите, мы вас с удовольствием в эфир пригласим. Значит, пишет дальше нам также Тамара: какие документы нужно собирать? Вот какие документы вы собирали, когда...
Документы, справка о заработной плате, о несудимости, составе семьи и в опеку, этот, свидетельство не собственности, а ЕГРН. Они сами запросят, по квадратуре будут смотреть. И медицинское заключение, если вы прошли школу приемных родителей.
Плюс сейчас вот, возможно, еще какое-то, допустим, какие-то дополнительные там моменты, там тестирование или еще что-то. Вы, например, проходили это как
раз... Тестирование мы прошли, потому что у нас... Ну, можно было его, в принципе, не проходить, психологическую эту диагностику на ресурсность, но мне самой...
Но вы захотели.
Мы захотели, потому что мы приняли сперва 2 детей, через 3 года решили еще 2. Не 2, даже 1. Мы на тот момент еще не знали, кого мы берем. Просто желание возникло взять еще детей. И я, такой гиперответственный человек, решила себя, надеясь на вот точность диагностики, проверить, смогу ли я еще, справлюсь ли я, и справится ли супруг, и сами приемные дети, смогут ли к себе принять еще кого-нибудь, потому что как бы мне не хотелось дров новых наломать.
Это правильно. Но хорошо, что выбор был у вас, да, то есть это было не обязательно, но вы просто захотели это пройти. Вот Анна интересуется, во-первых, пишут, что очень интересное интервью, спасибо вам, то есть интересно людям, что вы рассказываете. И, значит, вот здесь интересуется, сколько лет вам?
Мне 45 исполнилось в апреле месяце. Первых детей мы взяли, мне было 42 года. 9-12 лет, мальчика и девочку. Мальчику 9, девочке 12. Сейчас им 12-15.
Ну, давайте как раз перейдем, каким же образом они у вас появились, потому что мы остановились на том моменте, когда вы с мужем развернулись обратно и поехали в невероятную даль, потому что вот он не согласился, да, из-за разницы в один год.
Мы долгое время сотрудничали у нас с «Арифметикой добра», с «Звукоприемной семьи», там клуб есть, и мы туда... Диана Машкова, нас тогда она руководителем была, пригласила меня в поездку в Татарстан с приемными детьми на знакомство. Так и неформально.
Это получается, что вы, извините, да, попали в азбуку еще до того, как стали приемными родителями.
Да, да.
Вот я обращаю на это внимание, кстати, друзья, потому что вот у нас очень часто здесь в эфире вот делятся, да, своим опытом продвинутые приемные родители. И они были продвинутыми даже еще до того, как они стали приемными родителями. Понятно, что эта продвинутость продвигается, но все равно очень важно, вот я вот смотрю, да, тоже по тому, что рассказывают люди, делятся результатами вот своих вот этих вот жизненных моментов, что чем неподготовленнее ты войдешь в эту тему, тем, конечно, тяжелее. Меньше будет, да, каких-то невероятных там стрессов, травм и так далее. И как тяжело, когда люди вообще полностью неподготовые заходят вот в эту воду. Так, и значит, вот вы поехали в поездку.
И там были дети старшие. Как бы там не было до 10 лет детей вообще. Они были все старше 10 лет. Я туда без супруга поехала, он на работе не смог. Вот я просто знала, что я никого не возьму, потому что вот, ну, та боль еще не ушла. Как раз летом, в июле, у меня мама умерла. Угу. Ну, вот, ну, согласилась на поездку. Ну, черт, как там, тем не шутит, да?
Да, надо как-то.
Надо, угу. Да. Но я там была, как бы у нас встречи с психологами отдельные были каждый вечер, и с детьми мы вот общались. Я поняла, как-то вот ко мне пришло понимание, что возраст, как бы ограничение до 10 лет строго, это как бы не предел. По приезду я супругу объяснила свои вот... видение, поэтому...
Что можно и постарше.
Постарше,
взять.
Они как бы нисколько не кусаются даже, такие же дети.
Он боялся, наверное, потому что все-таки до 10 дети, а после 10 уже подростки.
Ну, скорее всего, да. Вот, объяснила, и мы вот начали поиск детей. Я на сайте «Измени одну жизнь» смотрела вот эти анкеты. Вот. Целый день просмотрю, соберу, к вечерам консилиум, супруг, дочка... Все смотрим.
Так.
Звоним, а там, говорят, бабушка там навещает, мама навещает. Потом я вспомнила, что я все-таки же хотела когда-то в Калининграде побывать. Прям в 2000-х годах аж, а уже 15-й год. Думаю, город своей мечты. И начала смотреть калининградские анкеты. Эта музыка еще такая прям за душу берет. И вот тоже начала звонить, и мне говорят, вот она не поедет, у нее там еще кто-то. Посмотрите вот на этих. Я, в принципе, их смотрела, ну, еще раз посмотрела, говорю, Вов, рекомендует вот
да. А вот когда вы вообще стали рассматривать вот эти варианты с детьми, хотя кто-то, конечно, не любит вот эти выражения, ну, а куда от них денешься, мы же действительно смотрим и выбираем. И это тоже важно, потому что это изменения в нашей жизни большие. Вот вам не говорили в том же самом, может быть, клубе, азбуке, что не рискованно сразу брать двоих. Как-то вот сразу советуют изначально не рисковать, а вот начните с одного, там, помладше возраста, а вы сразу вот так вот решили.
Одного не получалось что-то найти. Вот где-то говорю, вот все-таки же там на небесах, наверное, написано. Но вот она мне предложила, сама я, получается, искать не умею. Посмотрели, Полина говорит... Я играю на баяне. О, супруг говорит, я тоже играю на баяне. Во, совпадение. Она говорит, я люблю математику. У нас вся семья любит математику. Я сейчас понимаю, что там текст она читала.
Так.
Выучила. Женя говорит, я хочу быть летчиком. А я морской авиации прослужила 17 лет.
Ну, то есть
вот совпадение.
И
сложили, все, позвонили, поехали мы знакомиться. Прям вот 3 ноября мы вылетели. Познакомились, 3 дня были у моих друзей. департамент, когда пришли давать согласие, они говорят, ну как? Ну, я говорю, ничего, кошка жива, деньги целы, тарелки тоже.
Все, значит, жить можно.
Жить можно, да.
Вот, кстати, вот первое впечатление, вот оно тоже очень важно. Вот, например, вы смотрите анкеты, вы видите этих детей. Ну, скорее всего, рисуете, может быть, себе, не знаю, там что-то в воображении, какие они должны быть, как, что, чего, какие-то ожидания от встречи. И вот эти ожидания оправдались, либо они были совершенно другими. Был такой эффект резонанса. Вот мы надеялись на одно, а здесь вдруг раз...
Нет, мы ничего не надеялись, мы просто знакомились с детьми. Мы смотрели на них просто вот, наверное, мы, может, худшего ожидали, наверное, поведения, может быть. Ну, потому что детский дом, все-таки же слово детский дом, там мало воспитания. Но они тоже держались. Потом только вот, как меня предупреждала директор детского дома, окольными путями, только сейчас я понимаю, о чем она говорила. А вот она про брата рассказывала, очень негативном.
Про брата старшего?
Да, который у них в детском доме тоже вместе был, но ему там 17 или 18.
Нет. Ну, то есть она таким образом давала вам понять, что вот, ну, как бы одного поля ягоды?
Не за теми мы приехали, да.
Ага, понятно.
Это вот пройдя вот несколько вот лет, я уже вот вспоминаю, как это все происходило, вот намеки, вот сейчас ловлю, что она хотела сказать. Но я нисколько не жалею, что мы их взяли. Ну, у них было очень много знакомств, у них раз 15 их брали в гостевую, но не взяли. Это равноценно
возврату. Это, конечно, очень тяжело, это очень тяжело.
У детей самооценка вообще никакая.
Каждый раз ты надеешься на то, что вот тебя заберут, это будет твоя семья, а в результате вот назад в детский дом. Мы, давайте отвечать на вопросы, давайте. Будем также. Значит, пишут нам, какой должен быть доход, чтобы взять под опеку ребенка. Я в декретном отпуске, муж зарабатывает достаточно, но не официально. Официально только 25 тысяч.
Недостаточно на всех членов семьи прожиточный минимум плюс на того человека, кого вы будете брать.
Угу. То есть вот и ориентируйтесь.
Да. Да? Прожиточный минимум в каждом регионе свой.
Свой. Угу. Хорошо. Так, значит, на этот вопрос про гены мы уже ответили. Вот здесь Ольга пишет, что гены отвечают только за цвет глаз, волос и так далее. Не влияют на поведение ребенка. Вырастет именно то, что вы вырастите.
Ну, абсолютно согласна.
Согласна, да, хотя понятно, что здесь можно еще тоже поговорить, но тем не менее в большинстве, да, согласна. Значит, также нам продолжают писать, я хочу очень лялечку с детдома. Надеюсь, что у вас все получится. Так. Ага, значит, у вас доброе сердце, очень радостно на душе, что есть такие семьи, это про вас.
Спасибо.
Друзья, давайте мы прям сделаем небольшой такой перерывчик, буквально на несколько секунд, потом мы возвращаемся, продолжаем разговор с Галиной, и я надеюсь, что также будут поступать ваши сообщения, вопросы. Давайте пользоваться вот этой возможностью, что сейчас у нас рядом вот такой человек, и мы можем на многие вопросы получить ответы. Итак, буквально через несколько секунд мы возвращаемся, не переключайтесь.
В эфире передача «Отличная семья».
Вот, как я уже сказала, мы уже в эфире. Все очень быстро. Галин, ну вот у вас все-таки с детьми, вот, как мы уже сказали, двое были, да, мальчик-девочка, был непростой период адаптации. Вот с чем он был связан? Расскажите, пожалуйста, потому что тема кровных родственников – это всегда такой набат.
Вот когда мы шли... департамент давать согласие, и Полина позвонила маме. Они были в гостях у мамы, будучи в детском доме на каникулах, перед тем, как нам ехать. И вот она звонит маме и спрашивает, мама, что мне делать? Вот семья приехала из Москвы, мне в семью дать согласие, или вы все-таки ж нас возьмете?
Угу.
Мама ей говорит, Полин, твоя жизнь тебе решать. Она рыдает, у меня сердце разрывалось. Она рыдала, потом перед тем, как войти в департамент, успокоилась. Ну, зашли мы, написали согласие, поехали в детский дом, повезли их в Черняховск, это область. Мы там согласие написали, а Полина должна была уехать в этот санаторий. И через месяц, когда она вернулась в санаторий, мы их забрали. Вот, и мы, у нас был договор, что они общаются с кровной мамой и сестрой. Но так как... Как только мама звонит детям, особенно у Жени.
Начинается сразу, да.
Сразу откат. Начинается угу. полный откат, и он никого не воспринимает. У него прям голова, наверное, лопалась от вот, негативных эмоций. Угу. То, что он находится здесь, в Москве, а там мама, которая любит мои кровинушки, как вы там... Вас там эти не обижают. Вот это стандартная угу. фраза.
Как... Эти, да. То есть вы мои, кровинушка, а это эти.
Да. Угу. И мы прекратили потихоньку это общение с кровной мамой. Потом через год я поехала в Калининград, чтобы сдать опекунский отчет. Надо было книжки пропустить, а Сбербанк что-то мне не дал сведений. И я, чтобы как добросовестно сдать этот отчет, полетела туда. И встретилась тогда с сестрой. И рассказала ей, адаптация как бы идет очень плохо, потому что дети оглядываются назад и ждут, когда вы их заберете, потому что вы обещали, а обещания пока не выполнены. Я ей сказала, скажите, я вас не осуждаю, никого не осуждаю, когда дата, время, когда вы их заберете. Либо дата и время...
Ну, либо отпускаете уже.
Да, либо вы напишите, что вы не можете забрать. Вот по-честному, как бы это... Не было горько вам признать. Может быть, вы сами верили то, что заберете, и не осознали, что не можете.
Вот. Галин, а вот какие-то разговоры, допустим, с ребенком у вас были? Вот, например, звонит мама, вот она там его накрутила, что-то настроила. А в этот момент как вот ребенка, как ему помочь просто вот, ну, успокоиться немного и прийти в себя? Или невозможно это было сделать?
Это невозможно. Тогда после звонка с мамой ребенок Женя у нас на контакт не шел. Полина, можно говорить? Она у нас вот... более как бы контактная, с ней проблем в адаптации не было, и до сих пор у нас нет проблем. А вот Женя вот...
Потому что мне кажется, это вообще отдельная тема, и помню, мы даже как-то делали эфир, думаю, надо к этому вернуться, это именно разговор с кровными родителями и с детьми, потому что это тоже очень, правда, сложная тема, здесь раскачивает всех, и приемных родителей, и детей, и как-то надо понимать, что нужно действовать в интересах ребенка.
Да, разрывало меня в тот момент, мне хотелось прямо отнять телефон и наговорить кучу гадостей, но я сдерживалась, я ни разу ей не позвонила, я только вот общалась с сестрой, и сестра, вот слава богу, она очень правильно поняла меня, и она написала им письмо ВКонтакте, пока я летела 2 часа, а дети вечером, она сказала, а я утром прилетела, получается. Они абсолютно другими глазами на меня смотрели, потому что сестра написала, что их никогда не заберут, надежду, чтобы они не питали себя, что приняли родителей своих. Вот прям некоторые слова могу даже сказать. Она написала им, Полина, как бы горько не было это воспринимать, мы вас не сможем, мама вас не заберет, не мы, а мама вас не заберет. Не надейтесь на это, примите своих и полюбите своих родителей, которые сейчас вас воспитывают.
Ну, для них это, конечно, вот она, да, вот переворот.
Переворот, да, полностью. У них они другими глазами на меня смотрели, у них как будто камень упал.
Ну, правильно, вот потому что они же раньше вас воспринимали временной семьей такой. Вот вы сейчас просто временно с ними, они у вас перекантуются, а потом они вот уйдут в свою настоящую семью. А здесь им сказали, ребята...
Да.
Вот там, где вы сейчас, это не временно, это постоянно.
Постоянно, да. Полина даже вначале писала ВКонтакте друзьям, что она пошла в семью только чтобы отсидеться, пока родители там ремонт сделают. Вот у них надежда была конкретная. Хорошо, что вот сестра поняла меня и правильные слова им написала. Спасибо ей за это.
Да, спасибо, действительно. Наталья нам пишет, скажите, пожалуйста, у меня съемное жилье и прописка в другом городе. В опеке препятствуют. Что делать?
Надо временно зарегистрироваться в Москве, в временном жилье, где вы хотите проживать и куда брать ребенка. Временная регистрация дает право взять детей.
Да, так что действительно мы тоже об этом как-то упоминали, что сейчас есть такая возможность, даже если нет у вас, вот, допустим, жилья вашего, то есть вашей собственности, но если вы снимаете жилье и вы предоставляете там документ о том, что вы платежеспособны, то есть у вас и будет возможность, да, обеспечить жильем и себя, и ребенка, да, пожалуйста, что сейчас проблем не должно быть. Так, спрашивает Динара, где такую диагностику можно пройти? Вот о чем вы рассказывали?
На ресурсность можно пройти вот центр «Спутник» и центр детства в Москве. Я проходила «Спутники». Ну, более хорошие рекомендации там были.
Угу. Наталья пишет: «Добрый день, посоветуйте, пожалуйста, с чего начать? Какие сайты, странички в соцсетях посоветуете для изучения? Спасибо. На каких ресурсах смотрятся анкеты детей?»
Сайт «Измени одну жизнь». Там есть блоги, которые ведут приемные родители. Посмотрите, там статьи про приемных родителей и про моих многих знакомых приемных мам там есть. И про нас там есть статья. Можете почитать. Они, кто ведет блоги, они пишут все по-честному, какая адаптация тяжелая была, как адаптировались дети. Это очень помогает.
Да, также вот еще посоветую волонтеров помощь детям-сиротам, да, можно вот как раз тоже страничку посмотреть, именно там можно почитать и пообщаться с приемными родителями, та же азбука приемной семьи.
Да,
вот, то есть
соцсети, вот
пользуйтесь этими
Фейсбуке,
ресурсами.
Азбука приемной семьи и...
Волонтеры против... Волонтеры в помощи дети. Детям-сиротам, да.
Но я следующих детей в базе данных нашла, в банке.
Вот. Угу. В банке данных он вот каким образом, вот, например,
на сайте
человеку...
просто банк данных детей-сирот набираете. Всё. И выходит, какой регион вам интересен, и этих детей смотрите.
Угу. Понятно. Ну, я очень надеюсь, что мы ответили на ваш вопрос. Если вы что-то еще хотите дополнительно узнать, пишите, пожалуйста, друзья. Пишет нам Денис: «Я бы пришел в эфир, но далеко». Привет из Калининграда, это от него же. «У нас деток маленьких, одиноких и здоровых нет. Я сам за своими мальчишками ездил в Ульяновск и в Смоленск». Ну вот видите, как.
Очень жаль, мои дети здоровые. Они у вас в Калининграде были.
Были. Но были. Они должны были быть у вас, Галина. Мы же говорили, да, все на небесах решается. И да, она обращается: «Мужики, не бойтесь принимать детей в семью из детского дома. Это счастье. Чужих детей не бывает». Дан, поддерживаем вас, это правда. Ну вот у нас время просто очень быстро бежит, да. А нам еще столько много надо рассказать. Вот здесь мы уже отметили, да, что адаптация именно первых детей происходила из-за того, что их вот раскачивали их кровные родственники. И когда, наконец, эта ситуация разрешилась, ну, вы увидели свет.
Да, да, свет в окошко появился.
Свет в окошко появился. Вот. Они, сколько сейчас у вас в семье дети?
Старшие дети уже 3,5 года.
3,5 года. Вот можно сказать, что вот вы сроднились?
Мы сроднились. У меня вот сложный мальчик, он вот... Мы даже думали первые полгода, вот к полугоду, к маю месяц, мы их взяли в декабре, мысли посещать стали, что мы не справимся. Супруга говорит: мы не справимся, у тебя здоровья не хватает, не хватит их
Галина,
вырастить.
А вот нарисуйте немножко, чтобы было более понятно, вот что он делал?
Он вообще не воспринимал нас никак, он говорил...
То есть вы были для него не авторитетны?
Мы для него никто были, потому что он говорил: вы кто мне? Я говорю: Женя, чуть-чуть уважения, кто ты такая, чтобы тебя уважать? Ты не учитель. Учителя можно
это даже,
уважать.
Это было до того, как вот решилась эта ситуация с
кровными? До того.
То есть когда он думал, что его заберут?
Да, да.
Так, он... А после, вот как ситуация поменялась?
Ну, потихоньку он начал, как бы у него немножко привыкание к нам в течение года, конечно, произошло. Вот когда это узнали, он понял, что кроме нас у него роднее людей не будет. Угу. И об этом мы потихоньку сами как бы и говорили им, что мы вот семья, мы родные, роднее нас. И кто вас не предаст, кто к вам будет вас принимать, какими вы есть, вот это только семья, только вот папа, мама.
Галина, уточните, вы их взяли в какую форму устройства?
Приемная семья.
Приемная семья, да? Просто вот здесь нам пишут вопрос, вот не знаю, вот можем ли мы на него ответить. Как часто ходят сотрудники службы опеки для проверки условий опекаемого, в скобках, значит, усыновленного ребенка? Анна, если усыновленный ребенок, то к вам никто ходить не будет.
Будет ходить усыновленный в Москве, если будет пособие платиться. По усыновлению есть в Москве пособие. А вот будут ходить не так часто, как к приемным.
Опеке, да?
Да. Но будут.
Но вот к вам ходят?
К нам ходят, вот мы сейчас взяли вот в октябре еще детишек 5-7 лет, пришли на следующее же утро, как вот 18-го мы их вечером привезли, нет, не утром, 19-го мы в магазин до обеда их одевали, потому что у нас одежды еще не было, заранее мы как бы размеры не знали, вот мы побыли до 12 магазинов, 2 часа у нас уже сотрудники опеки были.
И вот какие были их основные вопросы, что вот
ну,
как?
Они смотрели на них. потому что они их не видели, смотрели на наши кровати, места для всего, для полноценного воспитания хватает или не хватает. И вот у нас мы одежду не успели разобрать, мы вот прямо на диване, коробки, вещи, вот говорят, вот только закупились. Потом в течение месяца, потом через 3 месяца, вот мы ждем их еще. Полгода.
Но ждете их спокойно?
Я жду спокойно, я к этому отношусь как бы относительно... Когда не можешь изменить ситуацию, прими ее, какой есть. Я вот так вот принимаю.
Понятно.
У нас еще впереди диагностика от детства. Ежегодно она будет проводиться. Тоже жду. Жду.
Понятно. Так что, друзья, меньше нервничайте, да, и как-то вот берегите свои ресурсы. Анна нам пишет. Это вот как раз, я думаю, очень хороший вопрос для того, чтобы нам перейти к, вот именно к появлению ваших вторых детей, потому что время нас, как я уже сказала, поджимает. В нашей семье 2 детей свои. Есть желание взять ребенка из детского дома. Как понять, есть ли воля Бога на это? Или это лишь наше желание сердца? Анна, ну вот я думаю, что сейчас вот вам как раз Галина и расскажет.
Я бы вот мы когда решили, уже поняли, что мы можем еще вот у нас хватит силы для вторых детей. Ну, вторых я называю ход,
так.
Поход.
Так.
Потому что первые 1-2, да, и вторые 1-2, брат с сестрой. Мы соблюли, у всех пожеланий спрашивали. Кровная она как бы готова, она молодец. Mm-hmm. Как бы она очень помогала со старшими. У Полины спрашивала я, ей вот 15. Полин, кого бы ты приняла в семью? Она сказала, только не ровесницу. Женя тоже так вот не mm-hmm. очень готов. И мы соблюли субординацию и решили только младше. Даже на заключение мы писали, чтобы у нас не было изменить в мыслях этот возраст, так как он уже менялся. Так. Писали в заключение от 2 до 12 лет. Я вот совсем к малышам что-то вот не готова.
Да, вот, видите?
Уже не готова.
Вот, здесь свои такие моменты, так.
Вот. И соблюли субординацию. Очень у нас вот комфортно они пришли. Женя,
интересно,
старший брат.
Мне понравилось, да. Вы расскажите, как вы просили именно у Бога? Ну, то, чтобы вам подарок-то пришел именно.
2 года назад, вот, когда мы в Турции отдыхали, мы были в Эфесе, где... Матерь Божья последние годы доживала туда, вот экскурсионная программа, и я там вот ее там вот домики вот прям молила, говорю, Матерь Божья, пошли мне детей в радость, видите, говорю, дети, мне вот прям трудно дались, уже адаптация, я думаю, основная прошла со старшими, вот трудно дались, а сейчас хочу детей в радость, вот прям вот так просил, эти слова говорила. И действительно, вот вторые дети у нас, вот они дети в радость.
Да, и самое интересное, да, что вам, как говорится, извините, перебиваю время, потому что немного, вот вам же этих детей не хотели отдавать.
Да, нам обещали долго, упорно как бы подписывать документы, но опять же, я опять в Турции, опять же, последние годы Николай Чудотворец доживал в Демре, мы туда пошли, я попросила супруга и детей, говорю, молитесь. 2 раза очередь отстояли, говорят, лучше надо помолиться, чтобы без суда и следствия нам отдали. И нам мы 5-го документы отдали, нам 8-го уже подписали. Мы были 8-го числа у Николая Чудотворца.
И в этот же день вам подписали,
и
да?
Этой датой подпись, да.
Так что, Анна, вот просто примите сейчас это, да, просто с открытым сердцем попросите у Бога, есть ли этот план вот на вашу жизнь от Него, и я уверена, конечно, обязательно будут знаки, вы получите этот ответ, потому что столько людей, которые приходили к нам, рассказывали, свидетельствовали, каким образом действительно приходили от Бога в их жизнь дети, вообще я считаю, что каждый ребенок, вот каждая история, и это от Бога, безусловно, просто иногда человек осознанно обращается, иногда, может быть, это неосознанно идет, но, тем не менее, действительно, вот на небесах там пишут нашу историю, и поэтому слава Богу. Я очень рада, что все ваши дети, они в вашей семье. Сейчас мы еще постараемся на некоторые вопросы поотвечать. Значит, пишут нам сейчас, 10 минуточку, у нас чуть-чуть здесь подвисло. Значит, пишет Кира, расскажите, пожалуйста, о том, что сейчас здесь опять Так, минутку, здесь у нас ушла страничка. В общем, Кира писала с просьбой рассказать побольше о гостевом режиме и о наставничестве. Кира, я хочу сказать, что о наставничестве мы рассказывали в наших передачах, вот прям совсем недавно у нас были старшие братья, старшие сестры. Пожалуйста, зайдите на нашу страницу «Отличная семья вместе против сиротства» в Фейсбуке и посмотрите, там выставлены эти эфиры, вы можете их послушать, пожалуйста, посмотреть, как вам угодно, удобно. А вот о гостевом режиме мы говорили, правда, уже давно, но мы к этой теме вернемся, правда, не сейчас. И обязательно поговорим, расскажем об особенностях, как лучше брать, кого, потому что там действительно есть такие свои моменты, свои нюансы. Так, пока здесь у нас страница вот еще не восстанавливается, сейчас мы посмотрим из других источников. Так, пишет, с Божьей помощью все получается, это из моего опыта, пишет Денис. Денис, спасибо вам огромное. Хорошо, вот 5 минут у нас, и мне все-таки хотелось бы, чтобы мы поговорили немножко именно о вторых ребятах, которые у вас появились, и опять двое. Ну вот у вас интересно, какая закономерность, сначала двое и здесь двое. Опять же, это потому, что вот так вот получилось?
Да, я на сайте вот... В банке данных сидела долго-долго, тоже смотрела анкеты. Но мы не исключали, что будут сиблинги.
Так.
Не исключали, как бы даже до троих детей. У нас заключение получено на троих детей. А до одного, как бы, как Бог пошлет.
Так.
Вот. Поэтому смотрела, целый список детей взяла и записалась вот в банк данных. И по каждому ребенку... А, звонила я. Говорит, этих заключение выдано там на... знакомство с ребенком. Ну, в банке данных они висят. Ну, ходи, выдано, долго висят. Ну, вот и Галя, и Коля попались. А их в июне выложили, а я в июле их увидела. Прям свежий получается. Но они на фотографиях такие прям...
Что все, да?
Нет, не все.
Не все, не наоборот. Все,
наоборот, их как вот в семье... Изъяли вот эти фотографии. Mm-hmm. Они
То есть они несчастные,
несчастные
там, да, такие все.
Истощенные, mm-hmm. как бы.
И именно вот этим привлекли, как-то особо зацепили, что
нет,
дети
нет, просто
такие...
вот больше их не было, детей.
Понятно.
Просто взяла анкеты и пошла. Мне говорят, ну, на них вот не соглашаются, потому что у них там мама не лишена родительских прав. В связи с этим, типа, я, говорю, не боюсь. Я даже уже настолько как бы созрела, наверное, может быть, я даже в родную семью могу.
Галин, скажите, вот, например...
Вернуть, если там одумались, там вот, если вот, ну...
Даже так?
Даже так. Об этом я думала, да.
Серьезный шаг.
Серьезный шаг, потому что, ну, все равно детям в детском доме же... хуже, чем в
семье. То есть вы согласны были даже побыть вот на какое-то время таким вот временным пристанищем, чтобы только они не были в детском доме?
Да, да.
Если есть возможность вернуть их в семью.
Да, мы даже прошли курсы в отказниках, волонтеры помощи детям, по поводу вот временной приемной семьи.
Ну, такое фостерное, да, такая а-ля фостерная семья. Ну да, это вообще, конечно, отдельный тоже сценарий, потому что здесь ты понимаешь, что вот ребенок, которому ты сейчас помогаешь, ты как значимый взрослый, но ты не родитель. И какое-то время ты вот в него вкладываешь, а потом придется его отпустить.
Я могу, взрослый я человек, я могу боль пережить. А дети-то, если они, у них привязаны с мамой, как бы хорошая, и мама как бы, это все-таки же есть за маму я. Если там все хорошо будет.
Понятно. Галин, вот буквально 2 минуты, и вот поэтому коротко. Вот как дети приняли друг друга?
Женя как старший брат, ему понравилось. Он с ними играет, он заботится. И немножко о Жене могу сказать. Женя настолько мамсиком стал. Он не всегда звонит, как дела. Вот сегодня уже позвонил, как у тебя дела. Позвони, когда ты приедешь, там я чайник поставлю за сколько-то минут.
Все, переориентировался уже полностью. Все.
Вот, он семейный, хороший мальчик. Учеба у нас пошла вверх. Вот. Коле 6 лет уже. Взяли в 5, Гале 5 лет. Вот,
абсолютно... Ну, то есть особой какой-то ревности, каких-то делений, вас, территории у них не было?
Нет, но я сама с принятием Гали и Коли Женей по линии и даже кровной стала больше времени уделять, потому, чтобы они не почувствовали, что конечно, меня забирает еще кто-то. В связи с этим вот я...
В общем, вы не дали повода.
Да, я не дала повода, и я тактику такую взяла, чтобы не было этой проблемы вообще, которой можно...
Галин, вот прям под занавес, да, буквально там у нас 30 секунд, вот что бы вы сказали тем людям, которые сейчас смотрят анкеты, вот как, например, нам пишут Анна, что я целыми днями тоже смотрю анкеты. Вот что бы вы посоветовали такое, чтобы вот от пересмотра перейти вот к каким-то действиям?
Пусть почитают побольше блоги, чтобы потом не было мучительно больно.
То есть побольше сейчас себя прокачать информацией какой-то, да?
Потом принятие решения, оно придет само.
Пусть так и будет. И, конечно, друзья, как мы уже сказали, обязательно обращайтесь к Богу открытым сердцем, молитесь, верьте, вот, что это действительно, да, что обязательно случается, и просто будьте готовы к тому, чтобы принимать эти ответы от Бога. И обязательно в жизни случится что-то хорошее, как случилось в семье у Галины Акимовой. Галин, спасибо огромное.
Вам спасибо за приглашение.
Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. Я очень надеюсь, что мы ответили на ваши вопросы, и дай Бог услышимся, увидимся в следующий понедельник. Бог в помощь.